Глава третья. Свободная охота. Все превосходно. Капитан является в полк, командир полка представляет его товарищам, экипажу. Этот задумчивый равнодушный штурман-латыш с трубкой в широких штанах, заменит ли он дорогого погибшего Лури? Среди летчиков капитан находит своих бывших учеников еще по Балашовской школе. Он живет в новом рубленом доме, стены которого еще пахнут смолой, в просторной комнате, вместе со своим экипажем, и вид из окна напоминает ему молодость в маленьком городе за полярным кругом. С изумлением он убеждается в том, что многие летчики знают его и даже считают несправедливым, разумеется, без малейших оснований, что у него только два ордена, а не четыре. И так все прекрасно. Но на деле все далеко не так прекрасно, как это кажется с первого взгляда. На деле капитан не спит по ночам, читая и перечитывая письмо из села Большие Лубни, в котором какой-то директор Перышкин сообщает ему, что Катерина Ивановна Григорьева Татаринова, насколько ему известно, выехала из лагеря еще в мае, то есть до отъезда такового в Новосибирскую область. Причем о бабушке и маленьком Пете директор Перышкин почему-то не упоминает ни слова. На деле полк, в который командующий ВВС направил капитана, торпедно-бомбардировочный, следовательно, капитан должен изучить новую специальность. На деле он глубоко потрясен, потому что в первом же полете убеждается, что совершенно отвык от севера. Так отвык, что забыл даже чувство земли, которое здесь всегда было немного другим. Но все это еще не беда. Все придет в свое время. Все можно исправить, кроме непоправимого, которое приходит не спрашиваясь и от которого никуда не уйдешь. Я не стану особенно много рассказывать о воздушной войне на севере, хотя это очень интересно, потому что нигде не проявились с таким блеском качества русского летчика, как на севере, где ко всем трудностям и опасностям полета и боя часто присоединяется плохая погода и где в течение полугода стоит полярная ночь. Один британский офицер при мне сказал: «Здесь могут летать только русские». Конечно, это было лестное преувеличение, но мы вполне заслужили его. Сама обстановка боя на севере тоже была куда сложнее, чем на других воздушных театрах войны. Немецкие транспорты обычно шли почти вплотную к высоким берегам, так близко, как только позволяла приглубость. Топить их было трудно. Не только потому, что вообще очень трудно топить транспорты, а потому, что выйти на транспорт из-под высокого берега невозможно или почти невозможно. Мы не могли пользоваться почти половиной всех румбов, 180 градусов. А попробуйте-ка без этой половины атаковать корабль, над которым нужно пройти как можно ниже, чтобы торпеда, сброшенная в воду, вернее попала в цель. При этом корабль не ждет, разумеется, когда его утопят, а вместе с конвоем открывает огонь из всех своих зениток, пулеметов и орудий главного калибра. Сжав зубы, не узнавая себя в азарте боя, лезешь ты в этот шумный, разноцветный ад. Вероятно, если бы час за часом, день за днем рассказать, как мы жили на Н, получилась бы однообразная картина. Полеты и разборы полетов. Учения, то есть те же полеты. Обеды в длинном деревянном бараке и за столом разговор о полетах. По вечерам офицерский клуб, открывшийся при мне, которым в особенности увлекалась молодежь, с завидной легкостью переходившая от смертельной опасности торпедной атаки к танцам и болтовне с девушками. Девушкам, младшим офицерам, разрешалось в штатском платье являться на эти вечера. Быть может, именно эти переходы, как ничто другое, отражали не простоту или мнимое однообразие, а, напротив, необычайность, почти фантастичность, которой на самом деле была полна наша жизнь. Лететь в темноте под крутящимся снегом, лететь над морем на пробитом, как решето, самолете, после боя, который еще звенит в остывающем теле, и через два часа явиться в светлые, нарядные комнаты офицерского клуба, пить вино и болтать о пустяках. Как же нужно было относиться к смерти, чтобы не замечать этого контраста или, по меньшей мере, не думать о нем? Впрочем, и я думал о нем только в первые дни. Выше я упомянул, что в особенности молодежь увлекалась клубом. Но почти весь полк состоял из молодых людей. Только трем или четырем старикам, вроде меня, было за 30. Герой Советского Союза, которого все называли просто Петей, потому что иначе нельзя было называть этого румяного горбоносого юношу с азартно вылупленными глазами, командовал полком. Ему едва исполнилось 24 года. Это тоже был вопрос, о котором стоило подумать. Один из многих вопросов, которые нежданно-негаданно накатили на меня, когда я приехал на север.